Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие подписчики, дорогие зрители нашего канала. Это канал Ксении Лариной. Я перед вами, и как обычно, без всяких перерывов и не отменяя ни одного эфира, мы выходим в понедельник в нашей рубрике «Человек без телевизора». Напомню, что по понедельникам мы обычно с вами обсуждаем главные события недели в их медийном отражении, рассказываем и обсуждаем, как их освещали различные средства массовой информации, прежде всего, конечно же, независимые, то, что нам важнее всего. Ну и, конечно, обращаю я ваше внимание на самые яркие видео недели, которые советую вам не пропустить. Напомню, что кроме того, что вот этого нашего сегодняшнего эфира, есть еще наша традиционная записная книжечка под названием «Человек без телевизора», Телеграм-канал, и там-то мы собираем все наши видео, все, что мы смотрим, и я всегда благодарна вам, дорогие друзья, за ваши рекомендации. Когда вы присылаете свои рекомендации, я обязательно их включаю всегда вот в этот список, что называется, впечатлений. Если говорить о главных новостях, которые произошли за эту неделю, от начала года 24-го до сегодняшнего дня, это неделя после 1 января, это, конечно же, зачистка церкви, это, конечно же, увольнение, запрет на служение одного из самых прогрессивных священников Русской Православной Церкви Алексея Уминского. Безусловно, об этом будем говорить. Конечно же, это продолжающаяся история вокруг жен мобилизованных, это настоящее движение, которое потихонечку становится из аполитичного абсолютно политическим, и как альтернатива женам мобилизованным встреча, совершенно циничная, лицемерная, гадкая встреча Владимира Путина, рождественская, с семьями погибших, с вдовами и сиротами. Ну, это уже об этом отдельно поговорим. Конечно, продолжается плата за расплата за плохое поведение участников голой вечеринки. И чем дальше, тем страшнее. Вечер перестает быть томным. И если раньше мы могли над этим посмеяться, то сегодня как-то уже совсем и не смешно. Ну и плюс к этому еще видео, которое мы обязательно обсудим в течение нашей сегодняшней программы. Итак, мы прямой эфир. Мы прямой эфир. 19.05 Москва. 18.05 Киев и Иерусалим. 17.05 Прага и Берлин. 16.05 Лиссабон, Португалия и Лондон. Это прямой эфир. Поэтому лайки обязательно, дорогие друзья. Это очень важно для продвижения нашего видео. Да? Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Буду вам очень благодарна. Всегда радуюсь новым подписчикам. Постараюсь не обмануть ваших ожиданий, хотя такое замещение происходит периодически. Кому-то не понравится какой-то гость, люди отваливаются, а кому-то наоборот понравится, мой не приходит. Ничего страшного, я сама так же себя веду, от кого-то отписываюсь, кому-то приписываюсь, потом опять отписываюсь, потом опять отписываюсь и приписываюсь. Это нормально, мы все живые люди. Ну и, конечно, учитывая, что это прямой эфир, я очень люблю, вы знаете, прямой эфир, то, конечно же, чат, трансляции, что называется, для вас, открыт для всех. Пишите ваши вопросы, пишите ваши комментарии, пишите ваши отклики, пишите ваши пожелания. Это мне очень помогает вести наш прямой эфир. Итак, давайте мы начнем с событий главных. Да, это, конечно же, вся история вокруг Алексея Уминского, это что-то такое. А, давайте так скажем. Этого все ждали, что рано или поздно Уминского отправят в отставку. Рано или поздно от него откажутся, рано или поздно ему запретят говорить со своей паствой. Напомню, что Алексей Уминский в течение 30 лет, с 1993 года, являлся настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах. 30 лет – это большой срок, это поколение, как минимум, а то и не одно поколение, которое приходило туда слушать проповеди отца Алексея Уминского. Человек Алексей Уминский – это человек из поколения свободы, скажем так. Это очень важно понимать. Он из тех, ну, скажем так, постменевских священников, то есть из тех прогрессивных людей, прогрессистов в церкви, который защищал право свое на высказывание, который призывал к свободе мнений, и к свободе мышления, и к независимости, который, извините за это слово, призывал, я уже сейчас не знаю, может, это можно сейчас инкриминировать как призыв к созданию экстремистского сообщества, к чему призывал Минский в своих проповедях, в своих выступлениях не только в храме, но и на различных телевизионных эфирах, и в своих выступлениях, в лекциях своих. К чему и Господь, извините нас, Иисус Христос, к милосердию, к пониманию, приучал нас к тому, что ценность человеческой жизни – это самая главная ценность, самое главное, что не может никто брать на себя ответственность за месть, что, как говорилось в известной книжке, которая очень много цитирует самые разные люди, я имею в виду «Мастер и Маргарита», что перерезать волосок может только тот, кто его подвесит. Только Бог, больше никто. Я не хочу сейчас не пересказывать все, что говорил Алексей Минский, но я вижу, что сейчас причиной его отстранения от службы называют его интервью Алексею Венедиктову на канале «Живой гвоздь». Слушайте, это не так, это не так. Все, что говорит Минский в этом интервью, он говорил в течение всех этих 30 лет. Просто раньше за это не наказывали, просто раньше это не считалось мыслепреступлением, не считалось, он не был в числе еретиков. Это был свободный, независимо мыслящий человек и истинный христианин. Ему не мешало быть ничто истинным христианином. Поэтому, да, сейчас, когда вдруг он выступил в интервью у Алексея Венедиктова, вдруг все его страшные преступления, его страшные слова во имя мира, против войны, все его страшные крамольные антивоенные высказывания, вся его пацифистская философия и его пацифистская идеология, его пацифистские убеждения стали настоящим преступлением, учитывая, что происходит сегодня в России. Да, это так все концентрировалось, и я думаю, что это послужило таким вот триггером. Но то, что он был чужим, это было ясно давным-давно. И все уже думали, люди, которые его хорошо знали, Алексея Уминского, что что-то рано или поздно уберут. Уберут. Уминский не подписал того самого антивоенного письма священников, которое появилось сразу же после начала вторжения России в Украину после 24 февраля 2022 года. Его подписи там нет, в отличие от многих его коллег. Там огромное количество, число подписей священнослужителей российской, русской православной церкви. Но при этом, что он не подписал, он все равно не боялся, не стеснялся и не камуфлировал, не заворачивал в приятную для Гундяева или для Путина упаковку своих антивоенных мыслей и своих антивоенных высказываний. Он был таким. Он это говорил вслух своим прихожанам в храме, в котором он, повторю, прослужил 30 с лишним лет. Тут одна интересная вещь. Деталь, как, извините за выражение, не рождественское, дьявол в деталях. Дьяволом здесь выступает его сменщик. Не скажу, что это преемник, сменщик, кого назначили вместо Алексея Уминского быть настоятелем его храма в Троице. Храма Троицы, простите. Это Андрей Ткачев. Если вдруг кто-то из вас не понимает, кто этот человек, давайте я вам напомню. Этот человек, рожденный в городе Львове, Украинская ССР, человек, который 15 лет отправился, его отправили в Суворовское училище, затем он поступил в военную академию при Министерстве обороны Советского Союза, затем из этой академии его выгнали за неуспеваемость, потом он поступил в Киевскую духовную академию, из которой его тоже выгнали. В итоге, как он сам себя позиционирует, он такой священник-самоучка. Чтобы далеко не ходить, я сразу к финалу перейду, потому что биография здесь может быть не так важна, сколько как слова. Биография не так важна, как слова, хотя слова вытекают из биографии. Значит, смотрите. Этот человек, Андрей Ткачев, плоть от плоти путинского режима. После начала, после 2014 года, после аннексии Крыма, он сбежал в Российскую Федерацию, стал активным рьяным поклонником путинского режима, стал, по сути, его такой вот одной из его маленьких духовных скреп. Он один из самых рьяных разжигателей нынешней войны. Украина... ФОП, Украина-ненавистник, который отзывается о своей родине, в которой он родился, как о квазигосударстве, последними словами ее кроет, эту родину. Сейчас я вам приведу несколько цитат, чтобы вы понимали, кто такой Андрей Ткачев. Но самое главное, то, что я поняла за все это время, пока я ознакомилась с его высказываниями и с его установками этого так называемого, извините, священнослужителя, он является... духовным окормителем не только православного олигарха Малафеева и его Царьграда, но и абсолютным таким кумиром для многих Z-патриотов, для тех, кто сегодня эту войну разжигает, поддерживает, провоцирует, воспевает. В том числе и для Дмитрия Певцова, который постоянно цитирует этого Ткачева в своем телеграм-канале, и я уже поняла, что это для него человек близкий по взгляду. Это, на мой взгляд, абсолютная плоть от плоти вот этой вот гопнической культуры. Это такой, когда-то про него где-то писали, что он такой православный Жириновский, или Жириновский от православия. Нет, это похлеще. Это гопник, абсолютный гопник. У него стиль речи, стиль высказывания, стиль обращения с людьми абсолютно безграмотно, безграмотного урки. Он работает на толпу, которая является опорой путинского режима. Он работает на гопника, поскольку сам по себе является певцом гопников. И это очень знаковое замещение, дорогие друзья. Очень знаковое. Это не просто лояльный человек. Да? Это не просто человек, который любит путинскую власть, является таким вот, путиноидом, грубо говоря. Нет, это похлеще. Это похлеще, чем Гундяев. То, что он произносит, даже Гундяев не произносит. Те слова и те обороты речи, которые позволяет себе этот человек. Этот человек – гопота. И знайте это, знайте. Это очень знаковая вещь. Я думаю, что потихонечку, если, что называется, Господь управит, и власть путинская еще будет держаться, они потихонечку заменят всех священников во всех своих храмах вот на эту гопоту. Давайте, чтобы не быть голословной. Несколько цитат. 25 января 2014 года в Киеве еще служил. «Молюсь о том, чтобы Господь вселил страх и трепет в сердца и в кости мятежников», говорит Ткачев на службе в Киеве в адрес семей и участников Евромайдана. «Чтобы Бог послал им болезнь в дом и болезнь на улице, страх на улице и страх в домах. Чтобы они покоя не имели, чтобы они сожрали друг друга. Пусть гад сожрет гада. Я жалеть о них не буду. Это страшные враги нашего будущего и страшные враги сегодняшнего настоящего. Я о них не молюсь», говорит Ткачев, повторю, в январе 2014 года в Киеве на службе в адрес людей, которые выходят на Майдан. «Украинец – это не этнос, а извращенное мышление», говорит в одной из своих проповедей Ткачев. Дальше он произносит слово на букву «П», означающего, не хочу его произносить, повторять, человека нетрадиционной ориентации. Это он говорит публично, в церкви. Слово на букву «П» при власти – это «украинец», говорит он. «Лишь бы был подонком, этого хватит, ты украинец». Дальше он говорит слово на букву «Х», и не то, что вы подумали, а обозначающее оскорбительное, уничижительное название украинской нации на букву «Х». «Они правы, в конце концов, все будет Украина», говорит. То есть будет как перед пришествием на суд Христа Иисуса. «Временное царство невыносимой лжи», говорит он про Украину, «и невыносимой духовной порчи. Это и есть Украина, другой просто нет. «Бабы наглые, противные» — это отдельная песня, то, что он говорит про женщин. Это отдельная песня. Он поклонник домостроя, безусловно, но какого? Он призывает бить женщин в челюсть, говорит, кулаком. Он называет женщин, которые не сохранили девственность до брака, сумасшедшими. Как же он называет это? Сейчас вам скажу. Собаками называет женщин. Сволочами, которым нужно кулак в челюсть, этим женщинам. Он называет женщин, которые идут на осмотр гинекологу, женщинами. Чтобы я разделась, сиськи свои показала врачу, дули вам всем, никогда в жизни, сдохну не покажу. Чтобы я на стол легла, ноги раздвинула, чтобы залезть со всякими окулярами гинеколог, во, никогда в жизни, умру, но не покажу свою грудь мужчине. Напутствует он с женщин, которые приходят к нему в храм. При этом он не стесняется и в жестах. Помимо слов, он без конца показывает дули, кукиши, самые непристойные жесты, прям буквально вот с этого места самвона, где обычно проповедуют священники. Я специально это все говорю вам, чтобы вы понимали, что это не замещение плохого на хорошего, человека, который проявляет некую независимость суждений, на лояльного. Это называется нелояльность. Это другое. И это очень важная вещь. Это очень знаковая, повторю, вещь. На первом же своем службе, на первой в рождественскую литургию, безусловно, конечно же, он там рассказывал про то, что и евреи обиженные, несколько своих высказываний антисемитских из него вырвалось, он не смог себя остановить. И все время повторял на первой своей службе в этом храме вместо Уминского, что я подчиняюсь генералу Христу. «Генерал Христос нам приказал, и мы все как солдаты перед ним», — говорит он. Вот что говорит этот человек. Я вообще в шоке, скажу вам честно, от того, что пришла паства туда, а у Минского, я понимаю, что есть люди глубоко верующие, они привыкли к этому храму, домашнему, в который они ходят, они туда приезжали специально. Но как же можно было слушать это? Вот объясните мне, как это можно слушать? Как можно слушать этого абсолютного отморозка, который прикидывается священником с крестом на пузе? Как можно слушать этого гопника, человека, который оскорбляет всех, который не уважает людей? Для него человек – это грязь, пыль под ногами генерала. В принципе, конечно же, он, по сути, является таким вот рупором этой сегодняшней, повторю, нынешней власти. То, что себе не могут позволить пока еще этот Гундяев, то, что не может себе позволить Шевкунов, правильно говорю, Тихон, да, не может. Этот человек специально выброшен сюда, чтобы проверить прихожан, проверить, сожрут ли они такую риторику, сожрут ли они вот так разговаривать сейчас в рождественские праздники. Сожрут? Ох, боюсь, что да. Не припомню я восстание в храме. Вы скажите мне, знающие люди, бывают такие восстания против священника, против пастыря? Не исключаю, я даже подумала, что, опять же, возвращаясь к Уминскому, возвращаясь к его судьбе, к его отставке, когда говорят там про то, что Венедиктов виноват, что он с ним поговорил, что-то мне подсказывает, что вполне допускаю, что и некоторые прихожане несколько доносов написали на своего пастыря, поскольку не всем понравится то, что говорил Алексей Уминский. Но это, повторю, завершая эту тему, это знаковое очень назначение, очень знаковое, страшное, просто страшное. Темнота, страшная темнота, тьма. Вот, правильно говорить. Тьма. Вот это вот наступление тьмы по всем, что называется, направлениям, в том числе и по религии, по православию. Я не исключаю, что помрет, если этот Гундяев, вместо него назначит что-нибудь такое подобное. Вот это вот. вот такого вот дьявола абсолютного, черта. Черт от православия, гопник от православия. Хочу, чтобы эти слова вы запомнили. Благодарю всех, кто писал про это подробно. Я очень многие вещи там изучила, тексты про этого человека и все его прелестные изгибы биографии. А что касается Алексея Уминского, смотрите, тут даже на уровне стилистическом, как говорил великий Синявский про стилистические разногласия, тут очень важная вещь. Алексей Уминский – коренной москвич, человек, который получил блестящее образование. Он закончил педмосковский романо-германское отделение, работал в школе, французский язык преподавал. Потом был рукоположен и начал свою же деятельность как пастырь. И, повторю, 30 лет прослужил в одном храме. Это разговор со своими прихожанами на совершенно другом уровне. Я себе даже представить не могу, как люди, которые 30 лет слушали проповеди Уминского, слушали бы вот этого вот козла, извините, козлища, выражаясь другим языком, библейским. Козлищ, понимаете? Это козлище. Как? Это абсолютно другой язык. Повторю, это очень важная вещь. Даже не что говорит человек. Ну, это понятно. Как бы язык за собой тянет все остальное, как любит повторять Гасан Гусейнов, прокладочный язык. Язык за собой тянет это все, идеологию. Одно, другое связан. И, безусловно, это катастрофическая совершенно история. Я ужасно ее переживаю, скажу вам честно. Хотя, повторю, я не являюсь воцерклённым человеком. Я уже это говорила в наших эфирах. И не хожу я в церковь, и не, вообще не повторю, я человек крещенный в православии, но не воцерклен. Но то интеллектуальное начало, которое символизировал Алексей Уминский, которое символизировал Александр Мень, которое продолжает олицетворять собой сейчас, не знаю, отец Александр Борисов, я думаю, что этому храму приготовится, храм Косьмы и Дамиана, где служит Александр Борисов, приготовится. Это уходит, это отменяется. Мы эту речь зачеркиваем и отменяем. Мы теперь служим черни, говорит власть. Это очень важно. И вот этим языком, клачным, которым выражается, которым ведет свои службы этот Ткачев, можно внедрить в головы, в массовое сознание все, что угодно. И призыв к убийству, и призыв к мести, и призыв к чему угодно, и к войне. И опять же, это повторяю, то, что сегодня за этот год стало просто мемом, если не сказать мемом, да, хорошо, духовной скрепой нации. Это культ смерти, культ смерти. Мы живем во имя смерти, мы живем во имя смерти. Поэтому, если мы живем во имя смерти, мы можем здесь творить все, что угодно, убивать, насиловать, оскорблять, потому что мы живем во имя смерти. Алексей Уминский, помимо того, что он священник, это человек с душой и с структурой внутренней правозащитника. У него душа правозащитника. Собственно говоря, а кем был Иисус Христос, ребят? Ну, кем, как не правозащитником? Именно так, именно так. Поэтому Уминский всегда был в первых рядах из священников, который приходил на помощь и политзаключенным, который помогал, и продолжает помогать политзаключенным. Это человек, который защищал Михаила Ходорковского, который призывал пустить врачей к Алексею Навальному, и который про Алексея очень много всегда писал и говорил, и призывал к его поддержке. Это человек, который защищал и оказывал поддержку фигурантам болотного дела. Это человек, который был общественным защитником на судебном процессе по мемориалу. Это совсем недавно было. Вот что такое Алексей Уминский. И где человек, которого можно было встретить в судах, во время судебных процессов над людьми, которых судят за инакомыслие. Вот что такое Алексей Уминский. Сегодня он отменен, зачеркнут. Ждем следующей станции. Хочу выразить поддержку Алексею Уминскому, которому мне тоже посчастливилось и общаться, и быть знакомой, и общалась я с ним и в эфире. Вот. Но скажу так, тоже важно, может быть, мы отдельно про это поговорим в другой передаче, что он не один, это просто как бы такой крупный, известный, медийный человек, очень популярный. Но сколько священников за все время путинской эпохи, особенно за последний год, когда началась война, то после 2014 года, после аннексии Крыма, сколько людей было отправлено в топку, чтобы отказывали им в служении, или люди сами выходили, уезжали. Огромное количество людей. Их много, их много. Я даже подумала, что, может быть, действительно, если говорить о протестной России, что вполне возможно, что для кого-то, для служителей, для пастырей, да, церковных, это будет последней каплей увольнения Алексея Уминского. И тот самый раскол, так, извините за выражение, он неминуемый, он все равно будет. Невозможно. Я себе представить не могу, чтобы люди, которые истинно верующие, чтобы они могли прийти вот к этому упырю и целовать ему его руки или целовать крест, который он вам дает в рот. А вы будете целовать из этих рук грязных этот крест. Ужасно. Я понимаю, что это ужасно. Так, пошли дальше. Полчаса есть. Переворачиваем страницу. Дорогие друзья, напомню, лайки, пожалуйста, ставьте, подписывайтесь и пишите, пишите, пишите. Сейчас я открою, у меня здесь вопросов много. Спасибо, спасибо, спасибо. С Рождеством, пишет Марина Кваскова. Марина – наш замечательный донатор и спонсор, и наш зритель постоянный. Марина, приветствую вас с Рождеством. Пусть победит добро. Изумительная повесть Аллы Гербер. Ксения, очень вам и вашей команде благодарна за ваш труд. Алла Гербер и прекрасный совершенно документальный ее монолог из 6 частей. Вот буквально параллельно с нами идет последняя часть. Я надеюсь, что я ее потом посмотрю обязательно тоже. Нет. Значит, Алла Гербер. Этот ее документальный монолог на канале «Культура достоинства» записал, собственно говоря, сделал ее сын, замечательный кинорежиссер Александр Зельдович. И это, конечно, вот если записать, что называется, ему в карму, я думаю, что это такой вот сыновний подвиг и миссия очень важная. Поскольку Алла Гербер – блестящий рассказчик, она очень хорошо рассказывает о том, что ей пришлось перенести, вообще пережить в течение всей ее огромной жизни. Я напомню, что Алле Ефремовне вот буквально вот 3 января исполнилось, по-моему, 92 года, если я правильно помню. Но при этом она в блестящей интеллектуальной форме находится, не только интеллектуальной. Посмотрите, какая она красавица вот в этом монологе шестисерийном. Какая это красивая женщина. Вот уж действительно по Чехову. В человеке все должно быть прекрасно, и одежда, и душа, и мысли. Это невероятной красоты. Интеллект и красота, и какой-то стиль, очень такой вот, ну, шарм в этом человеке присутствует. И чувство юмора, и чувство сопереживания, и чувство какой-то невероятной любви к человеку и веры в человека. Оптимизм. Ведь казалось бы, что вообще человек жил вот все советское время, с чем только она не сталкивалась, и с репрессиями в отношении близких, и с антисемитизмом государственным и бытовым, чего только не было в ее жизни, чего только не было. И уже в пристроечное время это ее борьба с антисемитскими выпадами различных козлов, да, извините, я это слово «козел» уже повторяю несколько раз в эфире, но как по-другому, я не знаю, как по-другому их назвать, этих людей. Но при этом я поражалась всегда у Вали вот этот свет. Свет, связанный с ее верой, повторю, в человека. Казалось бы, столько и предательств было, и столько встреч, и столкновений с ужасными проявлениями человека и человечества, и власти. И все равно она вот верит в людей. Это удивительно. Этот монолог, он там постарался структурировать Зельдович ее воспоминания с самого начала, начиная там с детских воспоминаний, с ареста отца и так далее, и так далее, и так далее, в течение всей своей жизни. И она в этом смысле послушная идет за интервьюером, хотя Зельдовича в кадре нет. Это просто очень грамотно, красиво сделанное произведение, очень профессиональное, когда там такое идет затемнение, в котором, когда переключаются, перелистываются странички, перелистываются темы. И как Алла рассказывает о каких-то эпизодах своей жизни, которые явно подсказывает Александр, Саша Зельдович, ее сын, в этом диалоге. Это как бы получается и монолог, но и диалог одновременно. Монолог, да, и диалог с нами, со зрителями. Пожалуйста, не пропустите, посмотрите обязательно этот потрясающий сериал. Я хочу Алле пожелать здоровья, и хочется, чтобы она еще жила долго-долго и не молчала. Замечательно то, что Саша сделал этот великолепный проект. Великолепный. Для меня это просто, вот, что называется, видео, но 24-го года, вот на первой неделе, просто самое лучшее, самое важное, самое важное. Пицца Макс. Ксения, неужели не мерзко выглядит возложение цветов этими дамами в белых платках к монументам? Чем они отличаются от жен пленных с канала Золкина? Ни слова сочувствия у них нет к жителям Украины. Ну, я бы так не сказала, я хочу порекомендовать вам, дорогой Пицца Макс и всем остальным, если мы говорим про жен мобилизованных, обязательно посмотреть видео, я не помню, кто это, важная история, по-моему. А, нет, Радио Свобода. Радио Свобода сделала такой очерк, посмотрите, который называется «Жены мобилизованных». Это как раз про тех самых женщин, у которых уже есть своя униформа, эти белые платки, которые сначала действительно первые сначала их появления и первые их видео были посвящены призывам вернуть своих мужей и потребовать какую-то ротацию произвести от власти, чтобы наших мужей вернули, а забрали новых, что это как бы вот такое рабство солдатское, почему мы их отдаем, нет срока. Но вы знаете, на наших глазах постепенно это движение жен мобилизованных из движения за своего родного кровного мужа превратилось в настоящее политическое движение. И тому свидетельство еще раз скажу. Вот этот самый очерк на Радио Свобода, обязательно его посмотрите, жены мобилизованных, это как раз про тех, кто является главными активистами этого движения. Низового, безусловно, это движение снизу. Те, кто ведут телеграм-канал «Путь домой», очень важный. Те, кто организует акции памяти о мире, как они это позиционируют. Женщины, жены и матери мобилизованных. Что люди, которые вот они буквально вот по-моему, 6 числа в субботу у них была объявлена акция, они в 13 регионах вышли в пикеты к различным точкам центровым. Они выходили и в Москве, в центре, чуть ли на Красной площади. Я вам скажу, это люди, которые вне политики становятся на наших глазах абсолютно политическим движением, политическим сопротивлением. И сегодня они уже говорят не только о том, чтобы верните мужа, они говорят о том, что эта война преступна, что мы не понимаем, за что и для чего эта война ведется, за что ее, против кого ее объявили. И в том числе эти женщины уже и произносят и совсем другие крамольные речи, связанные с тем, что мы не хотим, чтобы наши мужья убивали людей ни за что. Что там нет никаких нацистов и фашистов. Что это чужая территория. И мы выполняем, наши мужья выполняют волю взбесившегося диктатора. Они так говорят, я, конечно, немножечко перевожу, но готовы. Вот я прям чувствую. Если говорить про какой-то раскол внутри общества, он здесь зреет. Вначале, помните, мы это обсуждали с вами, что это были совсем, значит, такие вот, подчеркивали все время, что они вне политики, что им важно, чтобы муж вернулся. Но сейчас-то совсем все по-другому. И сейчас мы видим правильные жены и неправильные жены. Правильные вдовы и неправильные вдовы. Одновременно с активизацией жен мобилизованных, этого движения в белых платках, очень важно, кстати, они там говорят, что вот они стоят около, по-моему, в Александровском саду или на Красной площади, объясняются с ментами, говорят, что мы не хотим, чтобы через неделю мы пришли сюда в черных платках. Мы пока еще в белых платках, потому что наши мужья живы. Мы не хотим, чтобы мы стали вдовами. Мы хотим, чтобы эта война прекратилась. Сейчас же, быстро прекратилась. Хватит, хватит войны, говорят они. За что мы эту войну ведем? Почему эту войну мы ведем? И нам, вторая тема, нас не подкупить. Вы не откупитесь деньгами, говорят эти женщины. Нам не нужны деньги, не нужны эти самые квартиры, пельмени и прочее. Нам нужны живые наши мужья, а не деньги вместо них, и не парты вместо них, и не эти вот ордена и медали, которые вы нам швыряете на подкуп. Нам это не надо. Мы хотим живых мужей, живых наших людей, близких. Это очень важная перемена. Она прямо чувствуется. Я специально, вот опять же, готовясь к нынешнему эфиру, посмотрела несколько и сюжетов, связанных с этим движением жен мобилизованных, и понимаю прекрасно, что это зреет. Оно будет. Оно обязательно будет. И то, что я не помню, по каком-то эфире говорила, что они будут действовать через мужей, будут говорить людям на фронте, что заткни свою бабу. Вот в этом фильме у «Радио Свобода» одна из активисток как раз именно подтверждает наши подозрения, что именно так и происходит, что мужа вызывают в ФСБ, в отдел ФСБ, в особый отдел, как это было когда-то в советское время. Там, на фронте, и говорят, заткни свою бабу, иначе ты здесь останешься навечно. И он сказал, что он отвечает, она рассказывает. Он ответил, что я, если бы я был рядом с ней, я, может быть, бы и действительно попросил бы ее быть потише. Но я же недалеко от нее. Кто же ее? Как я ее заткну? Типа того. Это такое, как бы такая скорбная ирония, но это так. То есть это все не просто так, оно обязательно аукнется. И я думаю, что для власти сегодня это движение представляет особую опасность. Именно поэтому они так нервничают. Поэтому они выдумали фейковое движение специальных правильных вдов и жен мобилизованных, которые говорят за Родину, за Путина. Именно поэтому они вызывающе устроили эту рождественскую встречу Путина с семьями погибших, которая просто поражает своим цинизмом и какой-то безумием. Каждый раз, когда я смотрю на некоторые проявления человеческие этого человека, я, с одной стороны, вспоминаю постоянно вот эту вот реплику из фильма «Адъютант его превосходительства», помните, в адрес садиста, который там пытает людей. Я сомневаюсь, поручик, была ли у вас мать. Вот каждый раз, когда я смотрю на Владимира Владимировича Путина или его двойника, тройника, не знаю кого, который общается с людьми, у меня возникает именно этот вопрос. А была ли вообще у тебя мать? Сволочь, как ты можешь? Ты позвал в гости к себе, значит, в эту, куда там, не знаю, в свою резиденцию или где там они были, в Кремле, семьи погибших людей. Что значит семьи погибших людей? Бабы и дети, то есть сироты и вдовы. Что ты им говоришь? Ты им говоришь семьям погибших людей. Рождество – теплый семейный праздник. Как никогда именно в Рождество наш народ сплачивается. И так тепло и мягко. Я желаю вам всем тепла и уюта, семейного уюта, говорит он людям, женщинам, которые остались без мужей. И детям, которые остались без отцов. Вы, говорит, знаете наверняка, говорит Владимир Владимирович Путин или его реинкарнация, что Многие сейчас мужчины с оружием в руках защищают интересы нашей страны. Говорит он людям, которые только что потеряли своих мужчин. В лицо, улыбаясь, говорит им. И давайте их поздравим, говорит он. С Рождеством обращается Путин к сиротам, потерявшим отцов, и к вдовам, потерявших своих мужей, молодым женщинам. Раз, я сейчас скажу, раз, два, три, и вы все крикнете «Поздравляем!» – говорит он. Он произносит это. Раз, два, три. И эти люди, которые только что похоронили своих мужей и отцов, эти дети восторженные и эти восторженные вдовы, послушно кричат «Поздравляем!» И дальше после этого, значит, идет братание. После этого, значит, нам показывают какую-то бабу, которая рассказывает, что «так хорошо было», – говорит она, вдова. «Мы нам конюшню показали, и лошадей Владимир Владимирович показал. Так хорошо было». Это что ж такое? Это во что вы превращаете людей? Люди ли вы? Матери ли вы? Может быть, на самом деле это все фейк? Я там прочитала издание агентства, они там сделали, как всегда, такое исследование, кто там был вот на этой встрече. Ну, понятно, что там все, значит, проверенные люди. Проверенные, непроверенные, но я на самом деле читаю, что они все, у них у всех погибли люди, погибли мужчины на этом фронте. Лояльные, нелояльные, неважно, мне это вообще не беспокоит. Важен факт, что у этих женщин, ржущих, у этих ржущих детей действительно погибли их близкие люди, их отцы и мужья. Это что же, во что же вы превратили людей, дорогие друзья? Как же так можно? Как можно вот так вот сидеть и радоваться смерти своего близкого человека? Как можно вместе с Путиным кричать раз, два, три и поздравляем тех, кто сегодня погибнет? Как мы рады! Как рады мы, что сегодня еще погибнет несколько сотен тысяч мужчин. Не только наши, но и чужие. Ура, ура, ура! Смерть, смерть всем! Погибайте, погибайте! Это как же так можно? Во что вы превратились? Мне все время хочется... Когда я это смотрела видео несколько раз, я поверить не могла в то, что я это вижу. Вот это вот раз, два, три. Елочка, гори. Мне хотелось встряхнуть этих людей. Вы чего вообще, обалдели? Вы в гробу увидели своих мужчин? Или это так все игра для вас? Какая-то компьютерная игра? Или никаких чувств уже не существует вовсе? Или действительно бабла дали, занесли денег, привели сюда, конюшню показали и счастье? Вот уж правда разруха в головах. Вот уж правда. В сердцах и в головах ничего нет. Вот таких и окормлять будет вот этот вот Ткачев. И они с удовольствием будут точно так же ему аплодировать и говорить «спасибо, батюшка». И целовать этот кровавый крест. Андрей Волна. Привет, Андрей. Очень приятно видеть. Андрей Волна, мой товарищ, доктор, которого наверняка наши зрители знают. Громадный привет из Сталина. На следующей неделе возвращаюсь в Украину. Напомню, что Андрей Волна, известный врач, травматолог, который был вынужден уехать из России. Он уехал в Таллин, ну и потом через какое-то время сообщил нам всем, всем своим товарищам и всем своим подписчикам о том, что для него главная цель была помогать Украине, и что у него это получилось. И он сейчас вот уже сколько времени работает волонтером, помогает своим коллегам в киевском госпитале лечить, восстанавливать, реабилитировать, оперировать раненых бойцов, раненых на фронте. Андрей, вам особая благодарность и привет. Антоха пишет мне: «Ксения, вы супер, посмотрел все понедельники с 19.00 за весь год, Питер». Спасибо, дорогой Антоха. Еще раз напомню всем, будьте как Антоха. Ставьте нам лайки, пожалуйста. Пишите вопросы, пишите пожелания, пишите реплики, подписывайтесь и рекомендуйте наш канал своим товарищам. Карина Штрейс, Ксения этого упыря обожают десятки тысяч зомби в России. Не тысячи, а десятки. Народ поврежден, все бесполезно. Алена Сбарская. Полным ходом идет обыдливание быдла совсем до животного состояния во всех сферах. Кино, театр, церковь. И поверх этого патриотические песни шамана. Абсолютно верно. А больше 3500 смотрят нас в моменте. Не забывайте, пожалуйста, лайки, подписки. Могу несколько в качестве такого паузы, не рекламной, а паузы человеческой, назвать города, которые нас смотрят. Я всегда очень люблю это перечислять. Чита, Великий Новгород, Кашкайш, Португалия, Сумы, Украина, Москва, Усть-Каменогорск, Сан-Франциско, Южная Каролина, Берлин, Казань, Омск, Одесса, Химки, Львов, Киев, Юрмала, Мурманск, Ростов-на-Дону, Москва. Ну, спасибо большое. Ольга Шмырева пишет лайк программе. Ксения, спасибо вам. Хорошее интервью с Аллой Гербер Гордеевой. С Рождеством всех. Что-то вы меня запутали. Алла Гербер была у Зельдовича, а у Гордеевой был Вениамин Смехов на этой неделе. Ну, вернее, это было еще до Нового года, последнюю неделю. Но поскольку мы это не обсуждали, тоже можно про это сказать. Это для меня тоже вот отдельный сюжет и отдельный человек, Вениамин Борисович Смехов, который дал большое интервью. Это даже не интервью, это, кстати, они очень похожи с сюжетом, с этим видео Аллы Гербер, поскольку это больше такой монолог, хотя и в диалоге. Потому что там Катя как бы подкидывает какие-то метки биографии Вениамина Смехова, а он по этим меткам идет и рассказывает прям по каждому сюжету, рассказывает целые истории, целые эпизоды, важнейшие в его жизни. Да, я видела, что есть люди, которые, ну, как бы так переживают, и не то, что переживают, а сетуют, что, мол, на актуальные вопросы про сегодняшний день и про войну Смехов практически не говорит. Но давайте я так скажу. И Алла Гербер, и Вениамин Смехов, они в Москве, они в России. И здесь есть свои безусловные сложности. Мне кажется, что и Алла Ефремовна, и Вениамин Борисович в этих своих больших воспоминаниях и монологах, они говорят больше про сегодняшний день, чем про вчерашний. Потому что каждый из них, плоть от плоти этой эпохи, это люди сопротивления, безусловно. Люди сопротивления интеллектуального, прежде всего. Настоящая интеллигенция российская, которая вот стояла, вот называется, ну просто вообще, как стояла как дуб, как дерево, не сдавалась, не сломленная. Это не сломленные люди, не сломленные совком. И это очень важный опыт, который сегодня очень нужен, который сегодня необходим для людей, которые впервые переживают этот кошмар тоталитаризма. А тогда и было, не знаю, наверное, во многих вещах сегодня страшнее, потому что сегодня волокут, что называется, в кутузку. А тогда все-таки давали вот эту возможность выхлопа и Таганка, театр на Таганке, и театр «Современник». Это все были все равно возможности для такие вот трубы для того, чтобы этот свежий воздух давать людям. Невозможно их кормить все время затхлостью, невозможно их кормить все время углекислым газом, должен быть кислород. И в то время, советская поганая власть это понимала, поэтому давала кислород, давала кислород. Давала кислород в виде того же Александра Меня, который окормлял свою паству, в виде театров, в виде режиссеров, в виде кино, между прочим, давала, в виде литературы, давала. Сейчас все закрыто, все. И в этом интервью с Катей Гордеевой Смехов вместе с Катей приходит в нынешний театр на Таганке. Вот вам клянусь, это я смотрела, это мне просто сердце мое болело от того, что вот они входят в этот театр абсолютно чужой. Это какая-то, ну не знаю, там ничего не осталось, кроме стен, не осталось ничего от той Таганки, которой когда-то служил Смехов. Ничего. И сегодня эта Таганка служит дьяволу опять же. Сегодня эта Таганка во главе с артисткой Апексимовой, которая директор этого театра, присягнула путинскому режиму давно И она сегодня катается, опять же, на этот Донбасс с концертами и проповедует вот этот ужас, поддерживает эту войну. И вот они ходят по этим коридорам, по этому залу, заходят в фойе, где все вообще кровью вообще пропитано. Кровью людей, которые... И потом. Кровью и потом людей, которые служили не то что искусству, а служили правде. Для них это очень было важно. И для Смехова времен Таганки Любимовской. Это было очень важно. Говорить в советское душное время, говорить о свободе. Сегодня это невозможно. Невозможно, понимаете? И мне кажется, что этот выпуск как раз оценен, и помимо тех рассказов Вениамина Борисовича, где он рассказывает о каких-то, повторю, сюжетах из своей жизни, которые тесно, естественно, часть от, плоть от плоти и абсолютно часть истории страны. И то, что он чувствовал тогда. Как? Он там не рассказал, кстати, то, что он рассказывал в одном из интервью у меня. Мне кажется, очень важный сюжет в его биографии. Если вы помните, был такой фильм «Сукины дети» Леонида Филатова, который как раз был посвящен вот как раз разгрому Таганки, про то, как Любимова лишили советского гражданства, и в театр прислали, значит, всяких смотрителей, смотрящих и КГБшников, которые пытались там уговорить труппу сдаться и прекратить бунтовать, и прекратить требовать возвращения Любимова. Вот. И там один из героев, главный герой, собственно говоря, этого сопротивления, артист театра этого в исполнении Владимира Ильина, он угрожает самосожжением. И если вы помните этот фильм, кстати, сейчас, думаю, вряд ли его по телевизору покажут, тоже крамольный получается. И там как раз это сюжет, который подсказан жизнью, потому что именно Вениамин Борисович Смехов в то время, когда Любимого лишили советского гражданства, и когда театр на Таганке был лишен своего руководителя, и когда артисты пытались защищаться, когда к ним без конца приходили всякие вот эти представители КГБ, представители горкома, обкома партии, уговаривали, требовали, сломить хотели артистов, сломать. И как в один из таких вот, в одной из таких встреч Вениамин Смехов крикнул им: «Да я себя сожгу завтра! Я завтра в этом театре, у порога театра себя сожгу!» – сказал он. Вот до чего был доведен театр, до чего были доведены люди. И вот, собственно, из этой его такого скрика, из этого его крика отчаяния, вот родился, собственно, этот фильм «Сукины дети», в который этот жест был доведен практически до своего финала. Если вы помните, в этом фильме как раз герой Владимира Ильина, который хотел себя сжечь, он умирает от инфаркта, потому что они в итоге не сожгли себя, а голодовку объявили. Это такая вот история противостояния. Так что это я к тому говорю, возвращаясь к тому, что жалуются, что вот там Смехов не говорит там про войну. Да все, что он говорит, это про эту войну. Все, что он говорит сегодня, это все против этой войны. Он, кстати, как и человек литературоцентричный, очень много, у него огромное количество цитат и текстов сегодняшнего дня, про сегодняшний день. И в этом, кстати, эфире у Катерины Гордеевой он тоже часто этим пользуется, как некой попыткой объяснения и попыткой объяснить свое отношение к происходящим сегодня событиям. Он это делает с помощью литературы, с помощью стихов и текстов. Так что нет, читайте между строк. Сейчас пришло время такое, оно очень важное. Читайте. Слушайте, слушайте между строк, особенно тех, кто находится там. Марат Мустафин, спонсор, спасибо вам. День рождения Ирины Славиной никто не вспоминает. Но вот спасибо, мы вспомнили Ирину Славину по поводу как раз самосожжения. Абсолютно подвиг, который никто не оценил. А ведь женщина, это, помню, журналист, которая сама себя сожгла себя около здания ФСБ. В качестве как бы такого вот, как сигнала, такой факел отчаяния, факел предупреждения, как когда-то сжег себя чешский студент Ян Палах, который стал национальным героем в Чехии. А про Ирину Славину Марат прав, стараются не вспоминать. Давайте вспомним, что сказал, опять же, этот Путин, что она типа чик-чик, сумасшедшая. Сумасшедшая баба, чего от нее хотите? Больной человек. И с удовольствием, с радостью и с облегчением эту версию приняли на себя все люди, которые вообще-то, ну, которые про это хоть что-то знали. Да, конечно, мало ли. Уверена, что ее время настанет. И обязательно пройдет время, и этого человека будут помнить. Я в этом не сомневаюсь. Елена Дитрих, спасибо вам за спонсорство. Спасибо большое. Галина Смирнова. Ксения, вы действительно думаете, что на встрече с Путиным были вдовы, а не подсадные утки? Да, я уже сказала, Галина, утки подсадные, но они вдовы. Понимаете, в чем проблема-то? Это подсадные, они подсадные, лояльные, влюбленные в Путина, но они вдовы реальные. У них на самом деле погибли мужья. В этом-то весь ужас. Они не изображали вдов, они на самом деле такие вдовы, которым насрать на своих мертвых, мертвых мужей. Да и дети такие же будут. Дети такие же. Лена Дитрих, Анна Эрмансон, спасибо вам за донаты, спасибо большое. Лариса Петрова, приветствую вас из Сибири. Ксения, спасибо за ваши эфиры, спасибо вам. Около здания МВД, да, сожгла себя Ирина Славина, спасибо большое. Значит, давайте, пока время, час прошел, давайте я сейчас вернусь к началу для того, чтобы в качестве перерыва небольшого поблагодарить всех тех людей, которые нам присылают донаты. Это большой труд и для, большой аванс для нас. Огромное вам спасибо, дорогие друзья. Я особенно, конечно, было вот 1 января, когда я выходила неделю назад. Такое было количество людей, которые нам присылали какие-то приветы, что мне было так просто вот, вот важно и приятно. Огромное вам спасибо. Это важный, важный очень показатель, ну, поддержки для нас. Не столько даже, может быть, и материальный, сколько вот такой вот символический. PayPal, Мария Косова, Евелина Мирзаева, Григорий Подгорный, Милена Бобер, Константин Песканов, Елена Фридланд, Марина Алейнер, Яковос Липстенас, Ольга Лебедева, Елена Гиамбер, Ирина Фискина. Спасибо вам большое. Donation Alerts, Клара, Лана Нечецкий, Кира, которая поздравляет нас с Новым годом и задает нам вопрос. Скажите, что или кто вам помогает не потерять надежду, не впасть в уныние, спрашивает Кира, которая прислала нам донат. Ну что, что? Близкие люди, и в первую очередь семья, во вторую очередь семья, в третью очередь семья. И потом все-таки возможность говорить. Мне кажется, что это такой терапевтический эффект вот для меня лично. То, что я вот говорю с вами, выступаю у себя на канале, то, что я встречаюсь с очень смелыми и отважными людьми регулярно в наших эфирах, то, что вот по понедельникам одна с вами разговариваю. Это такая терапия для меня тоже. Я часто слышу, как пишут люди, спасибо вам большое, что, значит, вот я вот не один. Так вот и я не одна. Потому что мы с вами. Это очень важно. Потому что когда есть возможность это все проговорить вслух, то вот в этом разговоре и рождается какая-то надежда. Ей-богу. Так что вот в этом, наверное. Анастасия тоже наш спонсор на Donation Alerts. Здравствуйте, Ксения, с Новым годом. Спасибо. Спасибо. Желаю в этом году достичь следующей сотни тысяч подписчиков и более. Обязательно. Спасибо вам большое. Спасибо нашим друзьям на Патреоне, которые нам регулярные ежемесячные взносы присылают. Спасибо Владимир Фридленд и Игорь, которые без фамилии тоже наши новые патреоны, патроны. Да? Правильно так. Спасибо, кто донатит нам на нашем YouTube-канале. Супер спасибо. Значок прямо вот здесь. Вот такое сердечко с долларом. Можно нажать и отправить туда самую мизерную какую-нибудь сумму и написать платный вопрос, который я сразу же увижу, поскольку он окрашивается в другой цвет. Спасибо, Лена Дитрих, спасибо Анне Эрмансен и Марине Кваскову. Спасибо нашим постоянным донаторам через суперчат. Короче говоря, пользуйтесь всеми возможностями и не оставляйте меня. Спасибо большое, 4000 в моменте. У нас больше часа мы в эфире, давайте я пойду дальше. Значит, теперь, если говорить про другие темы, я поражена, что длится и длится вот эта вот хрень под названием «расплата за голую вечеринку». Меня это совершенно потрясает, ребят, скажу вам честно. И действительно, вечер перестает быть томным, поскольку они не останавливаются. Они требуют не просто раскаяния и покаяния, они все время требуют крови уже, чтобы вот они этого парня уже замордовали, этого Васю, да, его зовут, рэпера, как его зовут, Николай Васильев, да, этот парень, над которым мы все ржали, который пришел, если вы помните, вы помните, это вам не дают забыть, с носком на пенисе на эту чертову вечеринку. Значит, они его засадили на 15 суток, потом они дали ему еще, добавили еще, они его не выпускают, и мало этого, они ему приволокли повестку в военкомат, в который он должен явиться завтра, 9 числа, а он в это время сидит. Поэтому я так предполагаю, что не могут ему, они явно совершенно, хочу ошибиться, но у меня такое подозрение, что они хотят сделать, хотят его посадить реально, потому что они ему готовят уголовное дело, уголовную статью. Похоже, что так оно и будет. И это, конечно, что-то чудовищное. Мне уже не смешно. Если раньше мы могли там над этим посмеяться, сейчас мне уже совсем не смешно. Мне не смешно, когда этот самый Киркоров, то, что его там вырезают отовсюду, это как бы хрен бы с ним, и не жалко его. Вырежут отсюда, врежут в другое какое-нибудь место. Но его заставляют уже явно платить, что называется, публично. Он отдает там свой гонорар за какой-то там эфир на НТВ на помощь Белгороду пострадавшему от бомбежек. Я так предполагаю, что следующий этап будет, в прошлый раз мы смеялись, что вот он наденет свои перья и попрется на Донбасс. Я думаю, что так оно и будет. Они заставят его выступать где-нибудь там в ЛНР, ДНР, как это делают все, значит, его вот эти вот коллеги по несчастью. Это происходит и будет происходить. И будут требовать и требовать новых форм покаяния публичных. Будут, чтобы на пузе ползал и просил прощения. Чтобы расплачивался по полной программе. То, что произошло, вот этот директор этого клуба «Мутабор», как он называется? Владелец. Товарищ Михаил Данилов, если я правильно помню его зовут, что это потрясающее в своем цинизме и ужасе видео, где он дарит РПЦ мощи Николая Чудотворца. Извините за выражение. Откуда у этой братвы мощи Николая Чудотворца? То есть он рассказывает, этот стоит человек, который не может двух слов связать без «б». Он глотает мат. И все время говорит, это самое. Этот человек... Абсолютная такая вот братва, как, помню, по-моему, в 90-е годы была эта шутка, когда в Солнцево храм восстановили, и там стояла, была мемориальная доска, значит, РПЦ от солнцевской братвы. Это был тот самый случай. Так вот сейчас от этой братвы мощи Николая Чудотворца дарит какому-то, значит, представителю РПЦ, который, значит, стоит таким важным видом, кивает, типа, давай нам еще, и вот эти мощи нам еще давай, и вот эти. Что это за цирк такой? Это какой-то ляцкий цирк просто. Цирк, по-другому не назову, который дискредитирует и церковь саму, и вообще и все, что связано сегодня со святым рождественским праздником. Это что ж такое? Во что вы это все превратили? Рядом, с одной стороны, Ткачев с его, значит, дулями, кукишами и с его антисемитскими высказываниями, и с его такой вот гопнической риторикой, гопника, полуграмотного, невежественного, полуграмотного чувака из подворотни. а с другой стороны, значит, мощи Николая Чудотворца от какой-то братвы. Это во что же вы все это превратили, друзья мои? И, конечно, да, вы видели наверняка и это самое Ивлеева, про которую говорили, что она вроде как уехала, она там ходила с селфи-палкой по Петербургу, рассказывала, что она здесь, никуда не уехала, не верьте слухам. В общем, все это превращается в какую-то компанейщину, которой нет конца, и это еще будет продолжаться. Это покаяние бесконечное. Будет и будет. Да, я не смотрела никаких огоньков, но вижу, как долетают, что отовсюду повырезали всех этих людей, и продолжают вырезать, и будут вырезать. Ну, это как бы меня не сильно волнует, их судьба, но это показательный процесс, вы же это видите, это показательная порка, чтобы мышь не проскочила. Так будет с каждым. Это мы сейчас еще вас не сажаем, но... Посмотрите на своего мальчика с носком. Вот этот мальчик будет за вас, за всех отдуваться. И вы будете следующие. Это страшно. Из видео давайте назову еще то, что было важно. Про Смехова Гербера я сказала. Яна Троянова, Нинора Сивашвили стала таким популярным интервьюером, очень много работает и беседует, и разговаривает. На этой неделе у нее было два больших интервью, очень таких знаковых. Это Яна Троянова, замечательная наша артистка, актриса и тоже человек с душой правозащитника, невероятно смелый, такой настоящий антивоенный человек, ну, молодчина. Ну, я даже не знаю, что здесь можно выделить из этого разговора. Ну, просто лишний раз сказать спасибо этому человеку, этой потрясающей смелости и сильной-сильной женщине. Яне Троянова, очень талантливой актрисе. Фегин, Марк Фегин у Нино. Я скажу вам честно, я достаточно осторожно отношусь к этому человеку. Не потому, что какие-то слухи для меня повлияли, а я в какой-то момент с ним общалась, когда он был защитником, адвокатом Пусси Райт, как раз когда я впервые его узнала. Что меня смутило в этом разговоре? Скажу вам честно, вот у Нино. Я политическая адвокатура. Я всем доказал, что суда нету. До меня никто не знал, что судебная система прогнила. Это только демонстрировало, как бы вот все ее гниение. Я занимался правозащитной деятельностью как адвокат. Я, значит, и там был, я и сям был, я этих защищал. Если бы не я, то и этого бы не было. И вот это бесконечное, вот это вот тыканье самого себя в то, что ты... Не хочу грубо говорить, но это что-то в этом есть ужасное. Как же это назвать-то? Боюсь я таких вот, что называется, облыжных обвинений. Но стилистика, так же, как и с Ткачевым, стиль – это человек. Стиль разговора, построение фразы, которая, каждая фраза начинается со слова «я». Это невозможно. Так нельзя себя вести. Именно это меня останавливает в отношении Марка Фейгина, который и политик, и политический адвокат, и такой, и сякой. А где люди, которые рядом с ним были? А где Илья Новиков, на которого он доносы писал? Слушайте, я же это помню. И помню, как Пусси Райт защищали. И помню, как себе политическое реноме делал на этом процессе Марк Фейгин, который занимался не защитой человека, а пиаром, самопиаром. И, собственно говоря, тогда и он возник как некий, что называется, образ, как персонаж медийный. Еще как работал на себя, еще как. И здесь уже в этом интервью он тебе и со всеми... Так в этом есть, вот, нашла точное слово, какой-то есть элемент хлестаковщины вот, в том, что он во всем говорит. Рассказывая о том, что он и первые лица Америки и Евросоюза, он их подключал, что если бы не он, то они как бы ничего бы этого не было. Значит, они и Савченко освободили, они этих освободили, они этого обменяли. Это все не так. Это все не так, он был не один. И уж позвольте мне усомниться в его талантах адвокатских, юридических. Там их не так много. А пиара выше крыши, только давай. Поэтому так, то, что он делает сейчас, безусловно, заслуживает, наверное, внимания, уважения, то, что все-таки он абсолютно занимает антивоенную позицию и антипутинскую позицию, и флаг ему в руки и ради бога. Но что-то меня смущает в этом во всем. Посмотрим. Посмотрите, может быть, я не права. Слушайте, я не исключаю, что я предвзята. Не исключаю. Но повторюсь, что-то есть в этом из гоголевского персонажа. Безусловно. Для меня, во всяком случае. Из тех, кого я бы назвала еще из героев интервью, их не так много было интервью, это, конечно, Варя Шмыкова, мы про это тоже не говорили, у Дудя тоже вот через, как и Яна Троянова, актриса и правозащитник, и человек смелый, гражданский активист, безусловно. Так и Варя Шмыкова. Казалось бы, я скажу честно, я ее недооценила, когда вот она появилась в фильме «Чики». Я ее, да, она талантливая такая девочка, невероятная, и актриса такая внутренняя, как говорится. Но я ее не оценила как личность, недооценила, скажу так. И сейчас я ее вижу уже не первый раз в интервью. Здесь большое интервью с у Дудя, такой даже такой вот целый кусок ее жизни. Она, конечно, молодец, и мне кажется, что у нее большие вообще перспективы, как у человека, как у личности, как у талантливого человека. И я надеюсь, что у нее сложится судьба, безусловно. Хотя ужасно жалко, слушайте, как же жалко, что такие люди у нас вынуждены уезжать из страны. Потому что, а вы уезжать они вынуждены, тут такая штука, я вам сейчас вот что скажу. Они вынуждены уезжать не только потому, что они высказывают вслух те мысли, которые сегодня являются преступными по логике нынешней власти. Это мысли антивоенные, это мысли антипутинские, это мысли за свободу и против несвободы, за независимость против зависимости. И это не только поэтому они уезжают, вот я имею в виду люди творческие, но еще потому, что у них нет возможности сегодня применить свои таланты. Потому что сниматься, если мы говорим про артистов, сниматься либо в полном говне, либо идти вот таким вот изоповым языком, излагать все, что ты чувствуешь и понимаешь, учитывая, что большинство из этих людей – а молодых людей, это поколение там 30+, творческих людей, они все испытали это чувство летящее в вас, волшебное чувство свободы, поскольку они попали, они успели схватить вот за хвост вот эту вот прекрасную Россию будущего, успели поработать с лучшими свободными режиссерами кино и театра, успели понюхать это вот невероятное чувство свободного искусства, свободного проявления, когда ты не думаешь о том, что тебя за это могут наказать, дать по голове, запретить. Ведь я из поколения, которое помнит, что такое нельзя. Я помню прекрасно, как мы бегали в студенческие времена, смотрели подпольные спектакли. Ведь не только квартирники были в то время. Я вот не из поколения, я не из тусовки рок-н-ролла, я из театральной тусовки советской, студенческой. Мы ездили, смотрели подпольные спектакли, практически квартирники. Подпольные в буквальном смысле в каких-нибудь так театральных студиях, которые там можно было по записи приходить. Я помню, как мы бегали тайком, смотрели тайные спектакли «Эмигранты» по пьесе «Мрожика», где играли Феклистов и Роман Козак, если я правильно помню. Потому что было нельзя, это был запрещенный автор. Эти тексты нельзя было произносить вообще, вслух, нигде. Понимаете? А поколение, которое вот сейчас, которым 30+, У них совсем другое чувство должно было быть, свободы. Они уже учились в театральных институтах, в других любых институтах в свободное время. Это перестройка и то, что было вот первые годы до Путина, короче говоря. Когда все это началось? Это началось вот в путинскую эпоху, а уж таким махровым цветом расцвело уже вот последние там 10 лет. 10 лет, я думаю, что так, да. И сейчас, вот вы себе, я не могу не поделиться, поскольку все-таки у нас там этот эфир понедельничный, он такой у нас смесь личного стрима с тематическим, что вот на этой неделе Кирилл Серебренников заезжал к нам в нашу деревню португальскую. И мы с ним обнялись и встретились. И вот смотрю на него и думаю, Господи, какое же счастье, что этот талантливый человек на свободе. У него вперед расписано на несколько лет все. Понимаете? И он не подстраивается под эти условия. Он не изображает из себя какого-нибудь европейца, немца или француза, или кого там еще. Он русский человек, русский режиссер. Но у него мышление свободного человека. И он таким был всегда, когда работал в Гоголь-центре, когда он строил свой Гоголь-центр, свой театр, когда он строил свою седьмую студию, когда он общался со своими учениками. Он был свободным человеком, как и Дмитрий Крымов, который тоже сейчас находится за пределами России. Это люди свободного мышления, свободы, олицетворения свободы. И вот я смотрю, как сейчас живут их коллеги в России, в Москве. Как нужно прятать все, что ты думаешь на самом деле, если ты думаешь, конечно. Как ты понимаешь, что чтобы выжить, ты должен ты должен соответствовать, что называется. Я это вижу каким-то мелочам. Я вот поздравляла с Новым годом многих своих товарищей из театрального мира, которые в том числе находятся в России. И как некоторые из них долго думали, ответить мне это или нет на это поздравление. Потому что опасно. Понимаете? Я это прям видела, мучения, которые... И в итоге, когда человек все-таки отвечает, думаю, ну, слава богу, хоть ответил. Хотя я понимаю, что прекрасно, что каждый из них думает, а вдруг она сейчас вот возьмет и опубликует, что я, типа, я ей ответил. И все, и мне конец. Ужас. Ужас, что происходит. Поэтому надо так ценить людей свободных, освободившихся, и восхищаться ими, не уставать ими восхищаться. Именно поэтому в нашей передаче вот под названием «Человек без телевизора» я всегда нахожу слова восхищения для свободных людей, которые появляются во всех YouTube-каналах, которые приходят к моим коллегам в разные эфиры и которые говорят «свободно». Это очень важно. Так, 4000 в моменте. Что еще? Лайки не забывайте. Давайте я сейчас буду заканчивать. Назову еще «Масяня и волшебная сосиска». Посмотрите, пожалуйста, потому что это удивительная вещь. Короче говоря, эту волшебную сосиску делал Олег Куваев, совершенно спокойно снимал, придумал себе какую-то такую рождественскую, значит, историю. Там как бы идет такой парафраз на тему Гарри Поттера, как Масяня попадает за параллельную реальность, поступает там на учебу куда-то. Ну, короче говоря, как бы история Гарри Поттера, то есть это Санкт-Петербург, параллельный тому Санкт-Петербургу, который сегодня мы имеем. То есть это Санкт-Петербург в другой стране, параллельной реальности, куда попадает Масяня, и дальше она должна проходить вот этот самый путь Гарри Поттера, борьбы с Волан-де-Мортом, ну, короче говоря. Но в середине этого съемки этой серии Олег Куваев получает очередную черную метку, что он там, что там, в чем там его обвинили? О фейках, да? По-моему, он получил уголовную статью за то, что в одном из выпусков Масяня призывала сдаваться в плен русским солдатам и давала ссылку на фонд украинских «Хочу жить», по-моему, так он называется, который помогает советским, российским, значит, военнослужащим, которые принимают решение перейти, сложить оружие и перейти на сторону Украины. Либо сдаться, либо вообще перейти на сторону Украины и с оружием в руках защищать Украину от российского вторжения, от российской оккупации. И Васяня там дает эту ссылку на этот фонд. И вот я думаю, что за это, скорее всего, он и получил эту черную метку за статью, по статье дискредитации российской армии. И что делает талантливый человек? Он просто прерывает эту серию, как в прямом эфире. Это очень удивительно. Говорит, что я тут вообще-то собирался дальше рассказывать про волшебную сосиску, а не получается, и меня тут теперь признали меня уже и уголовником, и экстремистом, и кем только не признали, и еще неизвестно, чем еще грозит. И вообще хотела все заткнуться, замолчать и уйти от вас, говорит Масяня. Ну, таки она вернулась, но волшебную сосиску так она осталась подвешенная. Я потом говорю, а где же волшебная сосиска-то? Ее так и нету. Я надеюсь, что эту серию все-таки Олег доснимет, но замечательно, потому что мне очень нравится то, что он делает, буквально вплетая, встраивая в свою художественную реальность абсолютно вот события сегодняшнего дня. И это, конечно, придает какой-то особый шарм его произведениям, которые вот здесь и сейчас рождаются, прямо на наших глазах. Просто замечательно. И Масяня, безусловно, один из героев сопротивления. И не только Олег, ее автор, да, она с ним вступает там в контакт в этой серии с волшебной сосиской, активно общается с этим Куваевым, со своим автором, со своим альтер-эго. Ну, в общем, замечательно. Это тоже отдельное, я думаю, что это отдельный культурный феномен, который останется вот в истории вот нашей эпохи. Вот этот вот мультипликационный персонаж, который стал реальностью нашей такой иконы сопротивления, Масяни, безусловно. Которая тоже, как и жены мобилизованных, тоже была когда-то вне политики. Помните, как она начиналась? Да? Совсем другая была. И она этот путь прошла вместе со своим автором, со своим отцом-основателем, с Олегом Куваевым. И как это здорово! Это просто вообще потрясающе. Вот. «Бажена и Азар». Я не посмотрела до конца и хочу посмотреть, потому что Бажена Рынская, которую, ну, уж наши зрители точно знают, кто это, достаточно редко она появляется в качестве интервьюируемой, а здесь большой эфир у Ильи Азара. Может быть, в следующий раз подробнее остановлюсь, поскольку я не видела. Но к Бажене отношусь все равно с уважением. Она человек порыва. Я таких людей очень люблю, я сама такая. Вот. Бывает, что ошибается, бывает, что вляпывается во что-то, бывает, что ну, просто ведет себя, бывало в ее жизни, когда думаешь, ну, боже мой, нет, этого не надо было делать, Бажена, зачем ты это делаешь? Но она человек первого плана. Вот я очень люблю, когда вот действительно, как я в прошлый раз, если вы помните, доставала камень из-за пазухи, вот у Бажены этих камней нет, она их сразу же выкидывает во все стороны. И я считаю, что молодец. Ну, эфир не смотрела, врать не буду. Посмотрим отдельно обязательно. Работа над ошибками в конце. Сейчас будем близиться к финалу. Значит, смотрите. На прошлом эфире я, обсуждая главные передачи новогодние, хорошие передачи, которые выходили, эфиры, которые выходили в YouTube-каналах, я одно с другим соединила и совершенно забыла. Короче говоря, я не упомянула замечательный эфир, новогодний эфир Максима Курникова и Кати Шульман. И тот, как, Чужой, как его зовут? Руслан Чужой? Денис Чужой. Он же был, да, с Курниковым в «Елене» передачу? По-моему, да, Денис Чужой. Который был, это был эфир на канале Кати Шульман, очень большой. И там много было потрясающих, прекрасных людей, которые выступали во время этого эфира новогоднего. Причем они не только и не столько пели и плясали, сколько говорили. И там был Евгений Ройзман, там была и Земфира, там было очень много достойных людей. Но у меня почему-то в голове все сошлось, и я их как бы вот объединила с другим эфиром, и это было совершенно неправильно, поэтому я исправляю свою ошибку и говорю, если вы не видели новогодний эфир Максима Курникова, Дениса Чижова и Кати Шульман на канале Кати Шульман, обязательно посмотрите, если не целиком, то пролистайте. Там есть совершенно потрясающие выходы, совершенно потрясающие выступления. Пожалуйста, обратите на это внимание, прошу прощения. Что еще? Кого я еще? Это все, наверное, да? Больше нет, не пред кем не извиняться. Не пред кем. Больше не, не пред кем больше не извиняюсь. Да, на камеру. Теперь смотрите, я хотела закончить свой эфир чем? Во-первых, я хочу сказать, что у нас есть гость на среду. Это Дмитрий Орешкин, который будет вот в эту среду, в 7 часов вечера, как обычно, в прямом эфире. Приходите, пожалуйста. И как раз Орешкину предложила поговорить про протестную Россию, чтобы понять вообще, откуда, как говорил Лукашенко, откуда готовилось нападение, откуда Путину ждать неприятностей. Поскольку вот из-за того, что мы с вами даже сегодня говорили, есть несколько таких вот достаточно опасных очагов протестов и сопротивления, которые вот могут разгореться действительно. И я бы хотела вот про это поговорить с Дмитрием Орешкиным. Приходите в эту среду. А второе, что я хотела вам сообщить, что мы в процессе подготовки уже такого вот регулярного совместного эфира с Фаридой Курбангалеевой. Я надеюсь, что если не в эту субботу, то в следующую субботу мы уж точно с ней выйдем. И мы хотим с Фаридой сделать этот такой выпуск регулярный наш совместный. Раз в две недели, скорее всего, это будет по субботам, поскольку вот нам как раз нравится и ей подходит, и мне подходит этот день. Так что имейте в виду, я знаю, что вы любите наши эфиры с Фаридой, у нас получается, я тоже, как мне кажется, у нас строит, что называется, некий аккорд, вот. Я вижу, что люди тоже смотрят с большим удовольствием. Я вижу, что у нас большое количество зрителей у наших совместных эфиров. Поэтому мы решили это все поставить на такую регулярную основу. И надеюсь, что как только мы решим, будет ли это на этой неделе или на следующей, я обязательно вам скажу. Но имейте в виду, что мы вот в процессе подготовки. Вот, это обязательно будет. Так, а теперь чем я хотела закончить. В Украине гибнет много людей, и детей, и мирных граждан, и много гибнет солдат. В Украине свою родину защищают не только профессиональные военнослужащие, но и люди, которые просто пошли. И среди них немало людей вполне себе мирных профессий. И врачей, и учителей, и артистов, и писателей, и художников, и журналистов. И вот сейчас, в эти рождественские дни, вчера пришло известие о том, что на фронте погиб Максим Кривцов. Поэт украинский. Ему было 33 года. Он очень был известен и в Украине, и не только в Украине. Он в своих социальных сетях регулярно читал, писал, записывал такие обращения из блиндажа, из окопа. Читал свои стихи, и не только свои стихи. И стал таким просто любимцем для многих людей. Талантливый, мирный человек с каким-то особым взглядом, поэтическим на мир. Хочу закончить сегодняшний эфир его стихами в переводе Станислава Бельского на русский язык. Я знаю, что не все любят украинцы, когда их стихи переводят на русский язык сейчас, но мне кажется, это все-таки важно, чтобы мы обязательно знали, про что пишут украинские поэты. Максим Кривцов, 33 года, погиб 7 января 2023 года. Эти стихи он написал, опубликовал 2 января, за 5 дней до гибели. Человек заканчивается, как заканчивается хлеб в магазине спального микрорайона. Как заканчивается вода из-под крана при аварии на магистральном трубопроводе. Как заканчивается лето, как заканчиваются силы у марафонца. Как заканчивается день, как заканчивается свет во время блокаута. Как заканчиваются патроны во время боя. Как заканчивается ссора между супругами на кухне. Как заканчивается разговор. Как заканчивается свидание. Как заканчивается путешествие. Как заканчивается вино в чаше для Евхаристии. Так что сегодня я не буду ставить точку. Спасибо всем, дорогие друзья. Обнимаю всех. Мы остаемся в записи. Не забывайте лайки, не забывайте комментарии писать и распространять наше видео и подписывайтесь. Чем больше нас, тем быстрее победа. Спасибо.